भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 1, текст 3. Вопросы мудрецов. Санскрит прочитай.
Нигама калпатарур галитам халам, шукамукадам ритадрава сангитам. Ибата Бхагаватам Расамалаям Мухурахора Сикабуви Бабукага.
Перевод стиха. О, искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он зашел из уст Шри Шукадева Госвами, отчего стал еще вкуснее. Хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. Комментарий Шрила Прабхупады. В двух предыдущих шлоках было убедительно доказано, что Шримад Бхагаватам – это возвышенное произведение, которое благодаря своим трансцендентным качествам превосходит все прочие ведические писания. Оно трансцендентно ко всякой мирской деятельности и мирскому знанию. В этой шлоке утверждается, что Шримад Бхагаватам не только высочайшее писание, но и зрелый плод всей ведической литературы. Иначе говоря, это сливки ведического знания, поэтому так важно слушать его терпеливо и смиренно. Следует воспринимать послание Шримад Бхагаватам и его наставления с великим почтением и вниманием. Веды сравниваются с древом желаний, так как содержит все знания, которое может быть доступно человеку. Они рассматривают вопросы, связанные и с материальными потребностями, и с духовным осознанием. Веды содержатся систематизированные основы знания и социальной, политической, религиозной, экономической, военной и медицинской сферах, химии, физики и метафизики и прочих предметах, а также все, что необходимо знать для поддержания тела. Кроме того, там есть специальные указания, направляющие человека к духовному самосознанию. Систематизированное знание постепенно поднимает живое существо на духовный уровень. И высочайшее духовное осознание – это понимание того, что Личность Бога является источником всех духовных вкусов. Раз. Здесь большой комментарий. Здесь пока мы остановимся на этом месте. Вы, искушенные, вдумчивые люди, вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он зашел из уст Шри Шукадева Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. Вопросы мудрецов. Песня 1, глава 1, текст 3. Это обращение перед тем, как начинается Шримад Бхагаватам. В этом обращении также кроется и секрет к успеху. Бхагаватам – это очень тонкая наука. Это знание секретное. Его очень трудно услышать. То, что мы считаем с вами обычными вещами, привычными для нас, и является секретом, который мы не замечаем. На чем основывается жизнь, люди не знают. Почему люди становятся такими или другими, никто не знает. Если бы они знали эти секреты, тонких энергий, они могли бы управлять цивилизацией и своей жизнью. Но они понятия не имеют ни о чем. То есть знание очень тонко по природе. И здесь говорится это обращение о искушенные, вдумчивые люди, то есть проницательные. Это обращение. Итак, если мы хотим с вами успеха в жизни, нужно начать с обращения. Ради кого мы живем? К кому мы обращаемся? Зачем мы живем? Зачем мы едим? Зачем мы деятельностью занимаемся? Мы должны обратить это к кому-то, к чему-то. Несомненно, каждый уже к чему-то обращен. Человек не может без этого. Человек для кого-то всегда что-то делает. Хотя, конечно, пытается для себя это делать, понятно. Но он связывает себя с кем-то. Он не может быть один, независим ни от кого. Как правило, это происходит связь с семьей. Семья – это родственники. Это та самая йога, та самая связь, которая побуждает человека к деятельности и ко всему остальному. Он старается удовлетворить свою семью, муж, жена, дети, страна. Все, что связано с этим телом, он пытается действовать в этом направлении. Это называется йога. И есть йога со знаком плюс и йога со знаком минус. Всегда какая-то йога есть у человека. Он для кого-то что-то делает, как мы сказали. На улице увидишь, что люди наряжаются как только могут. Для кого? Они хотят кому-то себя показать. Несомненно. Они смотрят в зеркало и создают образ себя, как бы они хотели. И на этот образ придет кто-то другой. Это приманка. Это зов. Это обращение к кому-то. И даже человек не знает, к кому он точно обращается. Но он все свои вкусы выложит в свой внешний вид обязательно. И к этому вкусу кто-то привлечется с соответствующим вкусом. Ошибки не бывает. Точь-в-точь. И никто не знает, как это происходит. Никто понятия не имеет. Это действует спонтанно, автоматически, неосознанно человек это делает. У него не развито сознание. Но если он сможет действовать так, что привлечь Бога в свою жизнь, это будет удача. Как привлечь деньги к себе, люди думают. Надо как-то привлечь деньги к себе. Они одевают костюмы специальные, покупают дипломы специальные, всю атрибутику, там, не знаю, дипломаты, все остальное, машины, фонтаны там по фэншуй делают, чтобы деньги привлечь к себе как можно больше. Это тоже медитация, тоже йога. Значит, очень важно, к кому же мы с вами обращены, к кому обращена наша жизнь, очень важный момент. От этого будет зависеть наш успех или неудача. Если мы желаем быть обмануты, придут много обманщиков, Прабхупада говорит. Такова формула. Тогда мы скажем, но я не хочу быть обманут. С чего это вы взяли? Нет, каждый хочет быть обманут. Вы не знали об этом? Каждый хочет иллюзию. Каждый хочет понаслаждаться, а потом хоть трава не расти. Каждый хочет обмана. Почему? Обман приятный, а реальность суровая. Вот почему люди выбирают обман. Реальность неплохо было выбрать, если она была такая же приятная, как нарушение всех четырех регулирующих принципов. Вот если была бы в этом истина, как легко было бы. Пей, кури, бегай за противоположным полом, меняй всех подряд, и все, достигаешь совершенства. Кто бы отказался от такой практики, скажите? Все бы люди в это движение записали бы сразу, было бы миллионы последователей. Если бы Кришна был бы всем этим доволен, представьте, наша практика была бы очень простой. Она бы не противоречила нашим естественным потребностям тела, как они говорят. Естественная потребность тела. Естественная потребность тела – это ложь, но приятная. Поэтому принимают за реальность. А освобождение души – непростой момент. И здесь в Бхагаватам Шукадева Госвами обращается к очень искушенным людям, к мудрецам и вдумчивым людям. Это интересный момент, потому что не обратив это знание к преданным, мы не сможем понять их. Не нужно собирать материалистов и читать Бхагаватам с ними. Ничего не получится. будет только хуже. Они уже сделали это. Майявади, имперсоналисты тоже интересуются этой книгой очень сильно. Они чувствуют, здесь какой-то есть секрет. У них тоже есть душа. Но поскольку мы материалисты, они все извращают. Если мы обратим это знание к материалистам, они все испортят. Это знание нужно обратить к преданным. Кто такой преданный? Есть несколько видов преданных. Садхана Бхакта есть, садхак. Есть уже Рагануга, достигший совершенства преданный. И начинающие преданные имеют одну особенность. Они сразу хотят постичь Кришну. Ну раз в святом имени есть Кришна, все, давайте посмотрим, кто такой Бог. Вот, я давно хотел убедиться в этом. Теперь посмотрим. Он повторяет Хари Кришна мантру и начинает устраивать разборки с Богом. Почему так? Почему так? А это что за творение вообще? А это за что? Я не понимаю. Я твой преданный. Я тебе служу. А что взамен ты мне даешь? Одни испытания и прочее. Это, конечно, ты каждым всегда недоволен. Недоволен Богом. Он хочет непосредственно с ним общаться. Но на самом деле, когда преданный становится вдумчивый и искушенный, как здесь говорится, уже он приближается к практике сердцем, он начинает понимать, что сейчас ему нужен не Кришна. Знали об этом? Нам сейчас Кришна не нужен. А что мы с ним будем делать, скажите? Вот он сейчас придет, ну и что? Что мы скажем? Кришна, дай денег или что? Ну, построй нам храм, ну ладно, что еще? Ну, может быть, Гурукулу, может быть, что-то еще сделать. Неужели для этого нужно Кришне самому приходить, непонятно? Кришна говорит, я могу дать вам такой разум, что вы это сделаете даже без своих усилий. Сами. То есть нужно понять, кто же такой Кришна. Кришна приходит в атмосферу любви, когда уже входите в личные отношения с ним. Тогда он приходит лично. Сейчас он приходит в форме святого имени. Для чего? Почему именно так? Для очищения сердца. Вот о чем преданный должен думать. Сначала нужно очистить сердце, а потом уже пытаться понять, кто такой Бог. Невозможно понять Бога, если сердце не очищено. Да, если мы читаем Бхагавата. Нет. Если сердце не очищено, это послание к нам не обращено вообще. Оно пройдет мимо ушей. Видите, какое обращение здесь? Вдумчивый и искушенный. Нужно стать вдумчивым и искушенным. Тогда можно услышать это послание. Это уже третий стих, это начало книги. Здесь сразу говорится, для кого это послание, прежде всего, от кого и для кого. Здесь же говорится, что если вы уже читаете Бхагаватам, вам уже ничего не нужно другого читать. Все пройдено уже. Это последнее, к чему человек может прийти. К личным отношениям с Богом. Бхагаватам это означает, вы начинаете устанавливать личные отношения с Верховной Личностью Бога. Не умозрительные, не философские. Не через деятельность, через проценты каких-то пожертвований. Не через то, что обладает мистическими ситхами, понимаете, что мир как-то устроен сложнее. И он на самом деле Богом сотворен. Все это косвенные вещи, а они на самом деле в Бхагаватам отвергаются. Как материалистичные процессы. Косвенно устанавливающие Бога. А это прямо, непосредственно устанавливают. То есть нужно понять эту вещь. Поэтому нужно обрести некоторую квалификацию. И как же обрести эту квалификацию? Слушать Шримад Бхагаватам. В обществе преданных. Это трудное дело. Потому что для этого нужно развить очень глубокое мышление. Глубина знания важна. На это идут годы, годы, годы практики. И хотя мы будем читать одни и те же стихи, песни за песней, всю жизнь будем изучать Бхагаватам, мы будем понимать, что это глубже, 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 пока не раскроется реальность Шримад Бхагаватам. Существует духовная реальность в сердце человека. И так это также предназначено для очищения сердца. Все ведические писания до Шримад Бхагаватам, они запутывают человека. Потому что описывают лишь уступки. Не описывают прямо отношения с Богом. Почему так? Почему это какой-то обман там существует? Скрытый обман есть в этом всем. Человек частичка Бога, душа. Ему обещают райские планеты. Потому что сердце его осквернено. Ему не нужно жить в мире насилия. А в ведах описывается, как есть мясо. А зачем? Опять же, для тех, у кого сердце не очищено, необходимы различные виды знаний. И я Седева дал. Но поскольку они материалисты, это обращено к материалистам, то будет все наоборот. Вот почему я Седева был недоволен, когда написал Веды. Даже когда изложил все науки для нормальной счастливой жизни, он понял, это к успеху не приведет. Материалисты все извратят в любом случае. Дайте им все самое хорошее, они все испортят. Обезьяна не могла переплыть реку. И крокодил увидел ее на берегу. Что обезьяна? Проблема. Садись, подвезу. На тот, мне не трудно, на тот берег, только так. Бесплатное такси. Да что, крокодил, нет, я боюсь. Ты же меня съешь. Да нет, я тебя не буду есть. Садись, подвезу, честно, по дружбе. Ну, раз так, раз такой добрый крокодил, то поехали. Прямо на спину, а не поплыли. Выплыл крокодил на середину реки и свернул в другую сторону куда-то. Ты куда? На обед домой заеду. Вай. А что тебе на обед сегодня, скажи честно? Обезьянье сердце. Крокодил! Ты что мне раньше не сказал? Нужно его предупредить, правильно же? Мы же обезьяны сердце оставляем со своего дома, когда уезжаем на другой берег. На просушку. Так что обеда не состоится, предупредил бы, я бы взяла бы сердце с собой. Крым, действительно, да, пойдем сам увидишь. Он снова вернулся, обезьяна спаслась. Такая история. Это было в Хакасии, по-моему, я не точно знаю. Я думаю, что в Абакане такие истории тоже происходят. Это аллегория, конечно же, это такой анекдот, аллегория. Что если вы общаетесь с материалистами, сердце дома оставьте. Сожрут. Это материалист. Поймите, он все принимает для своего чувственного наслаждения. Зачем они принимают святых? Они принимают святых для чего? Чтобы лечили их здоровье. Не для того, чтобы наставление принимать. Нет. Вот когда голова заболит, идите к святому. Или нога заболит, тоже к нему идите. Он вылечит просто. Молитву почитает за вас. Грехи отмолит за вас и вылечит. А потом идите снова на дух на вас грешите. Со здоровой головой. То есть, они хотят продолжать быть негодяями, Прабхупада говорит, по сути дела. И вот к таким людям обращены веды. Не только веды, все священные писания. Ну как Библию откройте, страшное дело. Заповеди страшнее не придумать. Не убивай. Заповедь. Представляете, какая заповедь? Кому она дается? Она дается людям этого мира, потому что они убивают друг друга. Можете представить, каким людям обращено послание? Говорит, не убивай. Все имеют склонность убивать, все убийцы. Все до единого. Если не человека, так животные точно убивают все. Все едят животных. Бой не для всех. Не кради. Скажите, кто не крал никогда в своей жизни? Вы только посмотрите, какой жуткий мир. Каким людям обращено знание вообще? И можно ли вообще им чему-то научить, пока они не освоят эти 10 заповедей? А они не собираются их осваивать. Это написано для того, чтобы мы просто были честными, признавались, что я такой-то. Прости меня, Господи. Другим быть не могу. Да и не хочу, собственно говоря. Обман-то приятный. Религия становится тоже неким таким приятным процессом признания в грехах и снова грешить. Видите, одновременно вы и духовный, и чувство наслаждаете. Видите, какой хитроумный этот ум крокодила. Я тебе перевезу на другой берег, говорит. Но у него есть в уме еще одно желание, о котором он не говорит. А то он всплывает. Ноги. Ну это вообще как возможно, о чем вы говорите? Зачем такие заповеди вообще писать? Ну кто составил Библию? Я против. Ну что такое? Это не человечно, не цивилизованно. Но так каким людям обращаются священные писания, веды? Вы удивитесь, к каким людям? К убийцам, воры, обманщики, извращенцы, насильники. В уме все это у людей есть и в сердце. Их сердце очень грязное. Говорится, что такое сердце очистить даже и невозможно. Как невозможно очистить кусок угля? Сколько не мойте его. То есть как бы сутью стало уже это их природа. Они говорят, это естественно, что я могу с этим поделать. Поэтому религия, она не такая естественная, она немножко противоестественная. Понимаете, можно, конечно, руководствовать этим заповедью, но не до такой же степени, что вообще не убивать. Или вообще не пить, как иногда они, материалисты культурные, так вообще не пьете, да? Даже попросить, ну же можно чуть-чуть, ну, а почему нельзя? Вы же не фанатики. Ну, я тоже не пью, но по праздникам же можно пройти. У них нет принципа. Они беспринципны. Мы не едим мясо, а я тоже мясо починю, и сюда в сторону откладываю. Они беспринципные люди. То есть не развитые, не вдумчивые, не искушенные. Они говорят, это касается просто какой-то личной привычки. Почему чеснок нельзя есть? Потому что запах вам видимо мешает. А ну тогда для вас я не буду есть чеснок. А так он не понимает почему. Он не считает, что нужно какое-то очищение. Человек не думает, что ему нужно очищение, это оскорбление, простите. Вы меня хотите оскорбить? Что мне нужно очищение? Я обижусь. Мне не нужно очищение. Вот всем остальным точно нужно очищение, я вижу это. Да. Но что касается меня, то нет, у меня все в порядке. Я постоянно заглядываю в свое сердце и нахожу там множество оправданий. И причин. Я очень хороший человек. Но если я что-то делаю плохое, так поймите, ситуация какая. Это же нужно понять человека. Что же, ярлыки-то вешаете на всех, что все грешники. Нужно понять людей. Вот оно знание, в чем заключается. Нужно понимать материальные желания людей и слабость их сердца. Плоть-то слаба. Это не полная пословица, что плоть слаба. Дух сильнее плоти. Они отказались от него. Это мошенники. Прабхупад говорил, это мир мошенников. Они отказались от Бхагавад-гиты, они отказались от Шримад-Бхагаватам, они принимают только материальное знание. И сейчас, когда мы распространяем Бхагавад-гиту, люди не очень интересуются. Но если будете распространять аюрведу, интересуются многие. То есть ведические материальные науки многие заинтересовывают. Но ответьте на вопрос, почему они отказались постепенно от этих наук тоже? Если мы откажемся от Бхагавад-гиты, мы откажемся от всего. От всего. От всего человеческого и цивилизованного. И человек превратится в животное. Ему же вообще никакая наука будет не нужна. Сейчас нет науки. Возможно, кто-то не согласен с этим, что нет науки. А как же компьютеры, кто-то спросит. Но это не наука. Это развитие невежества, Прабхупада говорил. Это не наука. Это иллюзорная наука, напоминающая. Потому что назначение науки избавить людей от страданий. А с прогрессом науки страдания становятся все тоньше, тоньше и тоньше, все более изысканно. Все наоборот получается. Страдания увеличиваются. И прогресс научный имеет огромные недостатки. Что касается экологии, отношений, политики, экономики, мы видим, что становится очень опасно жить в этом мире. Катаклизмы, и ученые не могут понять, откуда эти катаклизмы, почему такие перемены на планете. Но вы знаете, что это дело рук самого человека? Кто-то об этом догадывается и говорит, но его никто не слушает. Люди невдумчиво не могут понять, о чем, кто виноват в этом. Когда-то разговаривал с одним ученым в Киргизии, известный ученый. Я ему говорю, что наука, она на самом деле невежественна. Она не сможет никогда создать жизнь в пробирках, как обещала. Обещали? Обещали? Правда же обещали? А где? Нету? Он говорит, мы сейчас по-новому это сделаем. Биологически это невозможно, мы сделаем через электронный разум создадим. Это и будет живое существо в компьютере. Интеллект искусственно создадим, вот так мы сделаем живое существо, он сказал. Он гордился этими достижениями всевозможными. Новые спутники выходят, понимаете, новые программы. Сейчас у нас новая эра начинается, электронная эра. Эдвард спросил его, задал вопрос, а что вы будете делать с озоновыми дырами, которые меняют климат на планете? Его ответ был шокирующий. Он сказал, я думаю, что природа сама о себе позаботится. Вот это наука называется. Это то, что мы называем с вами наукой. То, что разрушает нашу жизнь, нашу природу, нашу землю, это мы называем с вами наукой. Потому что она дает нам компьютер. Обман-то приятный. Компьютер есть. Обман приятный. Сотовые телефоны, столько удобств. Мы принимаем это. Но все это обман. Сотовый телефон это нездоровая жизнь. Он не полезен для человека. Он удобен, но не полезен. Компьютер тоже удобен, но не полезен. И машины удобны, и самолеты удобны, но не полезны. Они вредны. Для нашего здоровья, для нашего тонкого интеллекта, тонкого тела. Вся техника, она абсолютно вредна для человека. Вы не видите в прошлом, чтобы цивилизация создавала именно машины. Нет. Они создавали определенный вид живых существ, как транспорт. Лошади, допустим, до сих пор их еще используют, как транспорт. Есть другие виды транспорта, не только лошади. Есть птицы, тоже транспорт. Сейчас их не используют. А раньше использовали. И человек мог общаться с лошадью так, что в ней развивались мистические ситхи. И могли перемещаться в пространстве. Это описывается. И никакой техники не создавали, потому что это противопоказано ведами. Янтра означает машина. Ее создают демоны. Когда у людей разрушаются взаимоотношения. Вот тоже машина. Вот машина. Зачем создавать машину? Уже есть машины. Но эта машина не слушает меня. Я говорю своему ребенку, сделай, а он не делает. Просто только мне перепортило его зад. Он все равно делает по-своему машину. Это упрямо, машина не подчиняется. Это янтра не подчиняется. Тогда он делает искусственную янтру. Робот они хотят сделать, который просто будет подчиняться, делать то, что бесплатно, бескорыстно будет работать. Бескорыстное, преданное, чистое, любовное служение. Создаете робота, нажимаете программы, и кнопкой все выполняет. Никаких проблем вообще. Ни революций, ни забастовок. Уменьшение рабочего дня, увеличение заработной платы его не волнует. Батарейки только меняю, и все. Вот откуда эта идея янтра машин. Абсолютное господство. Человека в машину трудно превратить. Он не будет согласен, будет бунтовать. Рано или поздно он сбунтуется и сделает революцию. Но машины эксплуатируют нормально, видите. Поэтому все больше, больше, больше машин. В Японии создали робота-няньку. Вы удивитесь, какого сейчас робота-няньку создали японцы. Они всегда впереди этих технологий мировых. Вы можете на месяц ребенка оставлять и не беспокоиться. Такое тонкое устройство придумали в его интеллекте искусственном, что он улавливает различные тонации ребенка и понимает, что ему нужно. Все. Поскольку ребенок не может лгать, они это выяснили, лжет только взрослый человек, уже развитый, уже прогрессивный, уже образованный, он умеет лгать. А ребенок лгать не умеет. Поэтому все его интонации очень четко можно проследить и выявить, что ему нужно. Где болит, что болит, чего хочет. И робот-нянька просто слушает и все делает. Промок, перепеленывает, там, кормит, заваривает. Все, все умеет делать. Видите как? Так что родители, не нужно вообще сейчас. Можете робота-няньку купить, да и все, и отдыхайте. То есть человек хочет освободить себя от обязанностей полностью. Это называется демоническая культура. И веды не принимают по той же причине, что веды дают могущество. Главное, чтобы не работать и иметь все. Что у вас там за мантры? Есть какие-то мантры, что произнести, и вот раз, и все произошло. Вот мне такая мантра нужна. Мы говорим, да, Харе Кришна мантра, повторяй. Все желания исполняются. Только мы не говорим, как они исполняются, эти желания. А исполняются не так, что больше никогда не попросите. У нас тоже куча всяких желаний в сердце, ненужных нам. И мы повторяем Харе Кришна мантру, и Кришна их исполнит. Но так исполнит, что мы в жизни больше попросим у него, с этим желанием не подойдем. Вот это сознание Кришны, вот это разум, вот это прогресс. У них тоже это происходит, но медленнее. Коммунисты хотели сделать коммунизм. Ну, 70 лет нужно было, чтобы понять, что дошло. Долго очень. А пропагандист за одну жизнь, повторяя Харе Кришна мантру, вы пройдете весь путь за одну жизнь. Иначе слишком долго, бесконечный процесс затянуться может. На миллионы жизней, где нет никаких гарантий, кем еще родить в следующей жизни. То есть нужно в одну жизнь уложиться. Очень важно не расставить, что в следующей жизни уже будет забвение. Рождаемся в забвении, уже не помним ничего. И поэтому, вот здесь говорится, слушайте Шримад-Бхагаватам. Здесь уже все веды, сливки всех вед, концентрат. Например, в жизни человека, скажем, религиозного, даже религиозного человека, есть немного времени, всего в минутах укладывается, минут 20-15, когда он мог общаться с Богом очень близко, в медитации находился. Незначительное время в жизни. В основном это вот какая-то работа, деятельность, много поездок, там, семья, все отвлекает, все это вот называется ведой. И 20 минут, это Шримад-Бхагаватам у людей. Где были какие-то откровения, какая-то близость была с Богом, они чувствовали. Обычно это очень трудные, тяжелые моменты жизни, когда теряют родственника, им угрожает смертельная опасность, или болезнь приходит, какие-то потери страшные человек переживает, вот тогда он обращается к Богу и чувствует эту связь. Небольшой опыт. Когда все более-менее нормально, неупорядочено, ему очень трудно так искренне обратиться к Богу. Как Сарита Кунти говорит, когда были несчастья, мы могли всегда с тобой общаться близко. А когда сейчас все хорошо, ты сразу покидаешь нас. Ну тогда выбирай несчастье, Кунти говорит. Пошли несчастье лучше. И так незначительное количество времени. 20 минут, может быть, кто-то, если молится сильно, а целенаправленно, это может быть несколько часов. Если вы повторяете мантру внимательно 16 кругов каждый день, то вы проживаете опыт 4 жизней примерно, 4-5 жизней за это время. Если внимательно повторяете круги. На самом деле находитесь в связи с Богом, повторяя мантру. То все очень быстро происходит. Быстро. И тогда на основе этого опыта можно изучать Шримад-Бхагаватам. Если вообще мантру не повторяете, очень сложно изучать Бхагавату. Что есть опыт материальный у нас. Поэтому, когда человек слышит о Кришне, всем от Бхагавата, что Кришна танцует Раса-Лилу и делает вообще, что ему вздумается и что хочет, он начинает возмущаться. Что за Бог такой? Как мы слышим это от некоторых священников, даже религиозных, что за Бог такой? Он нарушает все заповеди религии вообще. Он дает заповеди религии, сам же нарушает. Вот такой Бог. Вот как хотите, так принимаете, можете не принимать. Но Бог такой. Если вы не принимаете Бога абсолютно независимого и всеблагого, тогда примите его абстрактно, говорится в ведах. Браман. Все. Нигуна, нет никаких материальных качеств. Если вы не готовы признать совершенство и независимость Бога, тогда посвятите свою жизнь очищению сердца и размышлениям. Медитации. Но Бог этом дает уже для тех людей, которые хотят непосредственно общаться с личностью Бога. Готовы признать, что есть выше абсолютно независимый. Независимый ни от чего, даже от религии. Он не зависит от христианских заповедей. Если христианская заповедь гласит не убить, то Кришна говорит, Арджуна, не убивай. Все наоборот. Если христианская заповедь гласит не прелюбодействуй, то Кришна танцует по ночам, каждую ночь танцует с женщинами, с чужими женами. Вот когда мы освободимся от всех пороков, мы сможем понять, что такое Раса-Лила, что такое танец Кришны. Что такое битва на Курукшетре, что такое Бхагавад-Гита. Но пока человек отождествляет себя с телом, ему крайне будет трудно понять, почему Бог такой. Ему такое в голову не придет. Наверное, Бог должен быть каким-то порядочным, культурным, правда же? Говорить только приятные слова. Неправда. Он может ругаться. Может, такие слова сказать, что мы не можем пользоваться этими словами. Преданные не должны ругаться, а Кришна может. Это написано в источнике вечного наслаждения. Иногда ни в кого не кричат плохие слова. Не написано, какие слова точно. А думать, откуда это все у людей? Это все от Бога. Но в Боге это истина. А в человеке это уже моя иллюзия. Это отвратительно. То есть имитация отвратительна. Встать на место Бога. Он говорит, не прелюбодействуй, ты не Бог. Не кради, ты не Бог. Бог ворует, а ты не должен воровать. Не лги, ты не Бог. Вот о чем речь идет. Потому что если нет Бога, то какая разница, лгу или не лгу? Если никто не знает, никто ничего не понял. Да и что такое ваша правда в этом мире, никто не знает, все относительно. Как повернешь? Все давно уже в этом запутались, не так ли? Истории уже давно нет в школах, как науки. знаете об этом. Есть много разных учебников, разных версий. Выбирают дети сами, какую историю изучать. Никто не знает, что было. Что было в России, что было даже во время революции, уж толком никто не знает. Все утраченное знание. Смотрите, при такой информации, при такой-то науке уже никто не знает, кто такой Ленин. Люди спорят, историки. У них нет точного мнения. Одного. Кто такой Сталин? Не знают. Кто такой Гитлер? Не знают тоже. У них разные мнения, разные точки зрения. На события, на историю разные. Нет истории. Астрономия уже тоже канула в лету. Ученые признали недавно, что все расстояния, которые они вычислили до этого, а именно там была самая главная наука вычислять расстояния, все неверные, все до единого. Метод был несовершенный. Спектральный анализ и прочее и так далее, все оказалось не таким. Даже исторические хроники все так сомневаются. Когда была египетская цивилизация, уже неизвестно, сколько тысяч лет назад. А может не тысяч уже, а сотен, понятия не имею. Представьте, историки. Нет истории, нет географии, география не изучена до конца. Нет биологии, биология не изучена до конца. Ни один биолог не объяснил, как люди ходят босиком по стеклу или по кострам. Где биология-то? Нет никакой биологии. Это не наука вообще, которая не может объяснить какие-то другие вещи. С точки зрения биологии человек не может пробить рукой камень. Не может, а он пробивает. И никто не может это, биолог не может объяснить. С точки зрения биологии из обезьяны человек происходит. Вы видели такое? Мы видели обратно, что люди могут как обезьяны действовать, это вполне нормально. Но обезьяна как человек, мы не видели, что такое происходило. Ни одна обезьяна еще не действует, не действовала как человек. Не было такого опыта. То есть, кругом ложь, где наука? И единственная истина, когда человек ощущает связь с Богом. И вот тогда говорит, теперь я прозрел, теперь я понимаю, теперь я вижу. Абсолютная истина, когда ум умиротворяется. И силу набирает разум. Разум – это деятельность практическая. Повторяйте Хари Кришна. И что в конце? Будете счастливы. Все просто. Вот разум. Он говорит, не могу понять, почему. Как это происходит? Что повторяешь Хари Кришна, будешь счастлив? Не верю. Он не умиротворен. Что значит не умиротворен? Что бы ему ни сказали уму, если он хозяйничает, он разделит ваше понятие на две части сразу же и начнет властвовать, играть этим понятием. Скажите, черно, тоже найдет более и начнет манипулировать. И ничего не докажете ему. Разделяй и властвуй, говорится. Да, ум сохраняет свои позиции. Так они говорят, а Бог? Вы говорите, Бог. А кто создал Бога? Вот мой вопрос. Пропал спросил об этом человек. Я-то понимаю, что Бог есть. Но мой вопрос другой. Кто создал Бога? Вот это ум. Поэтому ум ловит ловушку абсолютного знания. И пропал говорит, Бог означает, Кришна, сварат на санскрите. Сварат означает независимый, не имеет источника своего появления. И ум зашкаливает сразу. Дым идет из головы. Я уже не могу эти противопоставить ничего. Не могу противопоставить. Все, я в ловушке. Я разоблачен. И с этим приходится просто смириться. Смирение появляется. Ах, так. Я не знаю, что с этим делать. А как так или так, он всегда спрашивает. Верно же? Так или так. И ему говорят, вместе. И опять у меня начинается проблема. Он все разделяет на составляющие части, а потом начинает манипулировать. Он очень великий обманщик, он мошенник первой гильдии. Поэтому дается философское знание, да. И тогда, когда он уже умиротворяется, можно слышать Бхагаватам. Когда Кришна что-то делает, это называется абсолютная истина. В абсолютной истине нет ни грана, ни чистого, никаких гун материальной природы. Это все читали, все это знают. Но согласиться в сердце с этим – это другое дело. Сердце нужно очистить. Нужно еще принять это в сердце. С любовью. Бога нужно любить. Именно потому, что люди материалистичны, им не открывается. Ни в одной религии Бог не открывается. Ни при Боге нет никакой формы. Все закрыто, эта тема. А когда Иисус спросили, кто же он? Он сказал, не скажу. Потому что забросайте меня камнями. Это он сказал ученикам своим. Можете представить? Вот бы нам тоже пропал, сказал, не скажу. Он сказал, вот кто такой Бог? Не скажу. Просто повторите Харе Кришна и очищайте сердце, о Боге пока нельзя говорить. Нет, тут все открыто, безусловно. По милости Кришны возможно. Возможно приблизиться к Нему по Его же милости, говорится. Если чистый преданный дает святое имя, если чистый преданный дает Кришну, это возможно. Это единственная возможность. Потому что сам Бог никогда не приходит в мир человека сам по себе, не вмешивается в эти события. Никогда такого не было. Он нейтрален. Скажите, ну как же он же приходит? 5000 лет назад приходил, Господь Читания приходил. Да, потому что его звал Адвайта Ачарья. Сам он не приходит. Сам он не приходит. И потому что Пхуми молилась Браме, Брама позвал Кришну, и Кришна пришел. Но сам он в этот мир не приходит. Мы знаем, одно из его качеств — это полное отречение. Не то, что он там на Голоке Вриндаване сидит и ждет, когда же я сюда приду, рассчитаюсь со всеми демонами. Он такая политика, что он переживает. Вообще, он другой жизнью занят. Его это не интересует, что делает человек. Но иногда близкие и преданные молятся ему, как Адвайта Ачарья, приходи, здесь нет возможности установить истину. Кроме тебя никто не сможет это сделать. Приходи, приходи, приходи. Он каждый день звал Господа, каждый день, долгое время своей жизни. Предлагал воду Ганги, Туласи, и в конце концов его молитвы стали пронизывать все оболочки Вселенной. Такая мощь была у Адвайта Ачарьи духовной. И да, в сердце он почувствовал, есть отклик. Что должно произойти, но не знал. И когда Шачи Деви забеременела, супруга Джаганнат Мишри, Адвайта Ачарья почувствовал, что, кажется, то, что он просил, произошло. Просто посмотрев на нее. Ну и насколько она умиротворена, насколько счастлива, насколько сияет, и какие-то существа вокруг нее постоянно вьются тонкие, полубоги. И молитвы звучат в доме. Какая-то музыка. Он стал приходить регулярно к Джанат Мишри и обходить Шачимату по кругу. Не говоря никого ничего. Представьте, ваша жена беременна, кто-то приходит, и вокруг нее постоянно ходит. И потом уходит. Но Джанат Мишри очень уважал Адвайта Ачарью. Но если Адвайта Ачарья что-то делает, то в этом есть какой-то смысл. Он никогда глупости не делает. Он Госвами. Женатый Госвами. Он умел контролировать чувства. Живя даже домохозяин. Он читал Бхагаватам каждое утро. Каждое утро проходили классы Бхагаватам в его доме. Мне ничто другое его не интересовало. И раз Адвайта Ачарья это делает, ну пусть делает. Я не знаю, значит, есть какая-то причина. А он ничего не говорил. Он просто иногда говорил, как вы удачливы, очень удачливы. Но тайну не раскрывал это. Он знал, что уже на его просьбу есть отклик. Он появится. Но сам Кришна нейтрален, никому не завидует, ни на кого здесь не злится. Он отдает этот мир материалистам. Делайте, что хотите. Есть Писание, есть святые, у вас есть какие-то желания. Делайте, что хотите. Сами решайте. Единственная причина, почему он сюда приходит, это преданные, которые зовут его. И фактически мы с вами, когда повторим Харе Кришна мантру, мы зовем его. Если даже кто-то этого не делает, все равно он зовет Кришну. Верно же, это же имя Кришны. Кришна думает так, меня зовут. И в той ситуации, где распевает святое имя, становится все благоприятным в том месте. Сразу все становится благоприятным. Где бы вы ни воспевали, на улице ли, дома ли, ханами ли проводите, или на фестиваль приезжаете, там, где воспевание, все становится благоприятным. Даже демоны, материалисты, приходя на киртан, умиротворяются. И забывают, какую пакость хотели сделать. Просто забывают об этом. Потом, когда фестиваль заканчивается, вспоминают, мы же хотели там что-то, вопрос задать какой-то провокационный, там, ну, разобраться с кришнаитами. Но уже поздно. А уже партия уехала туда, и там воспевают. Да и не воспевают, там умиротворяется, все умиротворяется, умиротворяется, умиротворяется. Это Кришна. Вайкунтха распространяется. И постепенно те, кто повторяет святое имя, становятся вдумчивым человеком и искушенным. Что такое вдумчивость? Опасное качество. Лучше не думать глубоко. Знаете почему? Лучше не погружайтесь слишком глубоко. Если вы будете глубоко вдумчивы, прежде всего найдете все свои недостатки внутри.
Хари Кришна. Шок какой, боже мой, как это? Это что, точно мне показывают? А как же тогда я очищусь? Подождите. Как это возможно вообще? Если мы вдумчивые люди, мы сможем понять свое сердце, увидеть его. Нам откроют картину. Нам станет очень плохо в сознании Кришны. Воспевайте, будьте счастливы, называйте. Вот не так-то просто. Есть глыба базальта величиной с этот дом. Сколько тут этажей в этом доме? 9 этажей. Подойдет пример. Представьте такую базальтовую глыбу. Это наше ложное эго. То есть не общая, а индивидуальная. У каждого такая глыба есть. Все свое ношу с собой. Вот такую глыбу мы с вами носим. Ложного эго. У нас есть с вами какая-то культура, какая-то наука в этом мире, которая должна как-то все окультурить, не так ли? Привести какой-то порядок. Это такой маленький ювелирный молоточек. И мы это так в порядок ее приводим. Так бережно, очень аккуратно. Так. Как-то оттачиваем, какую-то форму придаем. Ну и сколько времени уйдет на окультуривание? Жизнь. Нитибат, вечный процесс. Это не то, что жить. Потому что пока мы одно окультурим, другое создается. Как в русской сказке. Если вы нос вытащили, то хвост увязнет. Если хвост вытащили, нос увязнет. И так и происходит. Нос, хвост, нос, хвост. Вот так. Заметили? Если вы погрузите духовную жизнь, материальная страдает. Материальная, духовная страдает. И вот нос, хвост. Потом Прабхупада сказал, если хотите быстро, то вам большой кузнечный молот даем. Большой кузнечный молот. Такой пример. Что на предприятиях, возможно, видели. Есть предприятие, я видел, в Наврале добывают гранит, просто камень, очень много камня там, и потом его в щебень превращают. Есть целое предприятие, которое изготавливает щебенку. Это очень важный строительный материал сейчас. Ее нужно много. И вот такие гигантские глыбы иногда туда привозят, белазы. Вот огромные такие, знаете, просто как многоэтажная такая, вот огромная, кусок скалы просто. И могут разбить. Там такая штука вот, метров 0,50 высотой. Поднимается такая вот какая-то штука металлическая, молот. Не наковальня, просто молот, будет разбивать эту глыбу. На очень высокое расстояние. А эту глыбу под нее ставят. И там рабочие вокруг работают. Представьте, мы там однажды программу проводили. У них здесь такие наушники, маски, потому что летят осколки, как пули каменные. Берегите глаза, кожу, все покрыто у них, специальные костюмы. Кругом страшная каменная пыль, что там эти звуки дробильные, звуки этого молота, там грохот невероятности. Целый день там какой-то, как землетрясение, конец света вообще. На том предприятии мы проводили программу. И к нам загнали этих людей, которые там уже много лет работают. Какое-то помещение тоже, все там пыль каменная, везде проникает, всюду эта каменная пыль. Вот. Мы начали петь киртан, читать Бхагавад-гиту, они все уснули, все. И как дети спят вообще. Что в этом грохоте они всю жизнь проводят, это вибрации. Их чувства огрубели, они уже ничего не воспринимают. Потом нажимают кнопку, это глыба, вот это вот, этот молот, когда падает, там такой грохот, бабах! И просто, значит, рушится все. Чудовищно, вообще смотреть страшно. Сразу страшные мысли в голову приходят. Сразу на человека переносится, если на человека такая штука упадет. Вообще ничего не станет. Вообще даже не помнить, что был там человек, не был. Попал без вести, без следа вообще. Вообще ничего не останется от этого. Ровным счетом. Ну, сразу смешается с землей, с атомами, все. Освобождение полное. Даже камни не останется никакой. Сразу духовный мир. Вот такой нам нужен молот. Пропасть основной Кришна — это вот такой кузнечный большой молот. Вы повторяете Хари Кришна, кнопку нажимаете. Чик, и глыба уже падает этот. Нам осталось немного здесь. Вас я освобожден, даже не поймете. Пропал сравнение, что это очень быстрый процесс, всего несколько десятков лет. В размере Вселенной это мгновение. Это меньше мгновения. В сравнении с тем, что сколько мы уже жили, сколько мы эволюционировали, сколько жизней, наука все больше и больше сейчас подходит к тому, что есть реинкарнация, есть прожитые жизни. Это становится уже утвержденным фактом научным, фактически. То есть сознание планеты сильно меняется. Вот это Шримад Бхагаватам. Если хотите к Богу на сотый этаж, то воспользуйтесь лифтом. Пешком трудно дойти будет на сотый этаж. Но придется очень много раз останавливаться. А иногда кто-то вернется обратно с 50-го этажа. 50-го этажа никто не ходил. Вы вернетесь. На сотый этаж трудно дойти пешком. Прабхупад хороший пример дает. Вряд ли это удастся. Или займет несколько дней с ночевкой. Поэтому просто передумайте по пути. Тем более, если вы спешите, думаете, я пешком добегу. Нет. Вы вернетесь. И будете искать лифт. То есть, если вы в этой жизни хотите, ищите лифт. Этот лифт непосредственно слушает Шримад Бхагаватам. Но это нужно сочетать с практикой очищения. Иначе у нас возникнет конфликт, потому что есть зависть к Богу. Почему Бог такой или такой? Возникают часто такие вопросы. Почему он такой? Почему нужно кого-то спрашивать? И что плохого, что он такой? Вы сравниваете с человеком? Это плохо для человека? Но для Бога это неплохо. Бог, когда наслаждается, это высшая духовная деятельность. Прабхупада дает пример. В этом теле желудок такой. Когда желудок наслаждается, это высшее благо для всего тела. Все части тела получат пищу, если желудок наслаждается первым. Но однажды голова умная подумала, а чего это желудок-то? Через что сразу желудку? По первому требованию все его желания удовлетворяет. А на нас никто не смотрит. Я голова, я умнее желудка. Многие тоже сказали, а почему желудок? И мы бегаем целый день, желудок ничего не делает вообще, только ест. Руки тоже самое сказали, подтверждаем факт. Ничего не делает. Ничего, только ест. И так несправедливо, поэтому желудок больше есть не будет. Будем есть сами. Все, без желудка. Пробовали есть без желудка? Тоже приятный процесс, в принципе. Можно в ванну из компота и лечь туда. Ничего так. Только напьется человек или нет, непонятно будет. Но поплавать можно. Борщ тоже можно, вообще можно поплавать. А чапати, когда горячий, можно на голову положить. Она очень согревает, очень хорошо. Как сауну такую сделать. Можно в лапше полежать. О, вообще приятное чувство какое-то. В макаронах. Такие скользкие. Поваляться. С маслом, знаете. С макароной. Сколько они наслаждались, останетесь голодным. День, два, три наслаждаетесь, потом тело уже ничего не хочет, лежит. Все, даже не встает. И вот голова первая скажет, правда? Может быть что-то бросить туда? На эту желудку? Они завидовали ему на самом деле. Но это его природа, наслаждаться. И от него зависит наслаждение всех других и сила. Поэтому он должен наслаждаться. Кришна должен наслаждаться. Наша жизнь, наши поступки, наши... Тогда мы получаем все благо от него. Иногда преданный настолько любит Кришну, что Кришна сам хочет наслаждаться этим преданным. Не ждет, когда он что-то сделает. Не ждет. Как гопи в Вриндаване делают масло для кого? Для Кришны, верно же? А для кого еще? Это же Вриндаван, все для Кришны. Но Кришна не ждет, пока ему предложат масло. Он ворует, прежде чем не предложит ему. Он говорит, Кришна, не порядок, так нельзя. Есть процесс, есть порядок, ты нарушаешь порядок, накажем. Веды предписывают, как это делать. Он плевал на веды. Он независим, он не подчиняется ничему, но он не нарушает ничего в то же время. Потому что высшая цель вед – удовлетворить верховную личность Бога. Поэтому, когда браманы совершали жертвоприношения, мальчики, пастушки пришли за пищей, и в это время можно было раздать пищу, в принципе. Они сказали, нет. Кришна не должен есть Баларама, и вы тоже не должны. Жертвоприношения еще не закончены. Все жертвоприношения будут творить Бога. Они говорят, нет. Мы еще не закончили процесс. Да процесс уже закончен, Кришна уже пришел. Можете все оставить. Сарфан Паратяж, Мама Кавша, если пришел, оставьте все, все уже закончено. Цель именно в том, чтобы Кришна пришел. Она говорит, нет. Мне нужна еще нравственность, я еще не изучил веды достаточно, я еще недостаточно ученый, у меня еще недостаточно степеней. Когда буду именитый ученый, тогда уже Кришна может приходить. Все. То есть я карточкам позвоню, Кришна, все, я готов. Все, у меня ждут здесь все степени, все награды, вся ученость, все качества развил полубогов. Заходи. Да, готов принять тебя. Ты можешь оценить меня, какой есть на самом деле. Это тупость. Человек следует всем верам, не понимая, зачем это делает, это просто тупость. Это просто формальное времяпровождение, обряды. И более того, когда человек достигает Бога, царства Бога, он там делает тоже все, что захочет. Там нет такого, не убий. Как можно сказать, не убий в духовном мире, там никого нельзя убить вообще. Кришна потом в Гите говорит, как ты можешь убить кого-то или быть убитым кем-то, если ты душа. Там не нужны никакие заповеди вообще. Царство любви к Богу. И если мы поймем, как действует Бог, Он наслаждается из любви к нам, вот мы сможем понять эти взаимоотношения. Для этого нужно очистить сердце, потому что сейчас сердце говорит, я наслаждающийся, я господствующий, я тут установлю правила религии. Бог не должен танцевать по ночам, раз, отменить, раз алилу, воровать, строго запретить, настрого перевоспитать. Интересная позиция у человека, правда же? Поэтому, говорится, нужно обратиться к искушенным и вдумчивым людям. Бхагавата. Кого распространяется сознание Кришны, вот эти вот игры Кришны, в русских ведах они только вкратце описаны, очень немногим образом, незаметным образом описываются. Только в Бхагаватам подробно. Посвящайте все веды, вы знаете, что только крупицы этих моментов описываются где-то вскользь. Потому что Матвей сразу зацепится за это и начнет оскорблять. Как Шишупала. Кто такой Кришна вообще? Кто? Почему вы говорили, как ебет поклонение на Рождество Яги? Вы думаете, что делать вообще? Я вам скажу честно, что Кришна не лучше ворона, он сказал. Так он назвал его. Это присутствие Кришны было. И почему? Потому что у него нет цели жизни. Раз. Точно, у Кришны нет цели жизни. Думали, да? Нет цели жизни. Он бесцельно проводит все свое времяпровождение. Ну какая у него цель жизни, скажите? Наслаждаться и все. Потом он жил во Вриндаване. И наслаждался там по ночам, известно, с женщинами. Веду не изучал никогда. Учился в школе всего 2 месяца. 64 дня. Образования толком нет. Если он сын Васудевы Девахи, то он царь. Но он скрылся от всех царевичей. И город Двараки построил, он трус. И там наслаждается. 16108 жил у него. Но кого выбрали для поклонения? У него ни профессии, ни цели жизни. Одна женщина на уме. Это Шишупала говорил. И Кришна слушал все это. И загибал пальцы. Раз, два, три. Нужно было 100 раз. Он обещал, что он вытерпит 100 оскорблений Шишупалы. Но после сотого убьет. И Кришна подбодрил его еще, когда он останавливался, Кришна что-то еще отвечал ему и говорил. Подтанивал одним, чтобы стимулировал, дальше оскорблял, дальше еще, распалялся. Еще немножко подтрунил одним. И сгибал так, уже 99, 100, все, могу. И отрубил ему голову, да и все. Ну и все, что Кришна делает, легко, просто. Он не спорит. Вы думаете, он будет спорить с кем-то из нас? Ошибаетесь. Даже преданный высокого уровня ни с кем не будут спорить. Нет. Вообще не нужно этим заниматься. Нужно вовлечь в практику. Хорошо. Думаешь, что Бог такой-такой. Но все равно повторяй святые имена и ешь просад. Возможно, сердце размягчится постепенно. Возможно, наполнится любовью какой-то. Потому что в каменное сердце знание не проникает. Нужно размягчить его. Сами дрова не загораются. Сначала высушиваются. А как высушить в том же самом процессе? Та же Хари Кришна Мама, та же Шримад Бхагава, там нужно терпеть свое несовершенство. Если нас что-то возмущает в священных писаниях, или что-то нам не нравится там, то нужно все равно слушать и принимать. Терпеть свое несовершенство. Это наше несовершенство, это несовершенство вет. Не их совершенство, наше несовершенство. Бог даже этого мира не создавал, когда мы изучаем Бхагаватам. Его не о чем обвинять. Он дал материал, и туда вошли обусловленные души. И они все делают. Материал он предоставил. Но все сделали исключительно люди, Прабхупада сказал. Этот мир построили люди, создали. Включая полубогов и демонов. Все, кто здесь есть, Праджапати, все это материальная природа. Они это все делают. Бог не делает ничего. Вишну спит в молочном океане. Сладким сном. Ничего не делает. Интересное божество, да? Спящее. Замечали? Что все люди как люди, а он спит. Такое божество спящее. Потому что он не участвует в этом творении. Он его лишь поддерживает, дает возможность, поддерживает. Если хотите, берите. Это не его мир. Он вообще не хочет, что мы здесь страдали. Он говорит, иди ко мне. Но чтобы приблизиться к Богу, нужно освободиться от зависти, нужно очистить сердце. И даже освобожденные души интересуются Шримад Бхагаватам. Мы почитали часть комментариев сегодня, один абзац. Ну и, пожалуй, нужно перейти к вопросам сегодня утром. Пожалуйста, есть ли вопросы в Абакане? По-моему, не Абакан. Ну, хорошо.
Можете поподробнее объяснить, что значит искушенный преданный и как происходит очищение сердца?
Искушенный также означает, что есть опыт человека. Есть опыт, основываясь на котором человек понимает, что нельзя доверять Майе. Нельзя доверять Майе. Уже опыт есть многих ошибок. Если даже самые благие вещи здесь предлагаются, это ловушка. Нужен опыт. Что душа по природе она может быть доверчива. Душа проста же по природе. Она всему верит, все принимает. Как в духовном мире они все такие. Там никакой-то лжи, все просто. И она принимает все, что кажется для нее приятным, отвечающим желаниям. Она принимает это. И причем принимает глубоко в сердце. С доверием. Если вы доверяете, вы же принимаете глубоко в сердце. В этом опасность Майи. А затем, когда человек разочаровывается, он очень глубоко разочаровывается. Очень больно себя чувствует. Значит, опыт. И искушенный человек, который, знаете, который, он... Взял однажды вот раскаленный предмет и обжегся. И больше что делать не будет. Это искушенный. Все. Получил опыт. Неискушенный означает, что он берется постоянно за это место. Но не может запомнить это. Осознать. Он наступает на те же грабли. Все то же самое. Те же самые вещи совершает. Прабхупада говорит об этих людях материального мира, что они действуют и страдания увеличиваются. И что же люди делают? Продолжают действовать в этом направлении. Это не искушенные, разума нет. Не могут воспользоваться опытом. Все равно продолжают делать то же самое.
Вот, разум он находится над умом. А почему слабее ума?
А, например, когда Хирани Кашипу управлял Вселенной, то ему служили все мудрецы. Почему так было? Мудрецы же сильнее. Но Нарада Муни пел в хоре Хирани Кашипу. Полыжи такие гимны, Боже царя храни. И мудрецы пели, Боже храни Хирани Кашипу. Вернее, как к Богу обращались, прославляющие гимны. Как гуны материальной природы. Неизвестно, какая гуна сильнее. Это одна и та же энергия, потому что. Но иногда берет вверх сатва гуна, иногда раджа гуна, иногда тама гуна. Также здесь чувство, ум, разум. Неизвестно, что сильнее, потому что все пронизывает душа. Иногда берут вверх чувства, иногда ум, иногда разум. Любая гуна может господствовать. Что сильнее, тамас или благость? Когда такая гуна приходит, никто не может сопротивляться. И тамасу никто не может сопротивляться, и благости тоже никто не может сопротивляться. Они отрегулированы на наши желания. Они друг с другом не борются. Это одна и та же энергия. Потому что если есть желание, то человек становится на полтора ума и чувствует, и все. Если желание меняется, он поднимается на полтора ума разум. То есть гуны между собой сами не борются без наших желаний. Если нет материального желания, гуны бездействуют. Они не действуют. Если вы не нажмете выключатель, свет не загорится. Не загорится.
Насколько это реально и как это происходит, развитие разума до того состояния, когда уже ему не нужно питаться по граблям, чтобы какой-то искушенный может слушать, обретать это понимание.
Это высокий разум очень. К нему нужно прийти. Это первоклассный разум. А Прабхупада от нас хотел второй класс, утвердиться во втором классе разума. Учиться на писаниях и на опыте еще. Поэтому он дал Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, 16 кругов, 4 принципа и деятельность. Мы учимся и так, и так. Если кто-то думает, что достаточно Шримад Бхагаватам, Хари Кришна мантры, и жить в святом месте и не действовать, он ошибается. Нам нужна деятельность, потому что иначе мы не поймем Шримад Бхагавата. Нам нужен опыт жизни. Было много преданных, которые не хотели ничего делать в этом мире. Просто пытать Хари Кришну и все, есть просад. Или как они проповедовать. Сразу как бы окунуться в духовном, тут больше ничего не заниматься. Но на самом деле нам нужна деятельность. Активная деятельность, как Арджуна, он сражается. Но он не ходит от сражения. Хотя он преданный. Если мы развили уже первоклассный разум, мы не рождаемся здесь вообще. Тут нечего делать тогда. Или, если рождается такая личность, то уже в этом есть какая-то цель определенная. Какая-то миссия у него существует. А так он не рождается здесь, не нужно приходить сюда. На планете Земля не рождаются совершенные люди. Никогда. Есть более высокие планеты, где они появляются, более совершенные личности. Как Солнце, Тапа-лока, Джана-лока, Сати-лока. Планета мудрецов, мистиков, ситхов. Здесь человеческий мир.
Можно ли разумом понять, что такое
опыт? Опыт. Мистический опыт. Да, да. Разумом, да.
Понял ли этот? Получил ли я этот опыт или не получил?
Мистический опыт?
Да.
Неполный.
То есть разумом я не вполне могу его понять, да? Что он у меня был.
Неполный. Разум тоже материален. Какой-то можно получить опыт.
Тогда как происходит накопление знаний, если не через разум?
Знание не накапливается. Оно уже существует.
Но как-то мы его обретаем и понимаем, что мы его обрели. Это же знание, это же упорядоченное понимание того, что мы происходили или нет.
Мы не можем обрести знание, мы и есть знание. Мы обретаем как бы себя, вспоминаем себя.
То есть что-то в себе мы раскрываем?
Да.
Но как мы понимаем, через разум или через какие-то ощущения?
Нет. Нет. Так же, как человек, который ест пищу, он насыщается, он знает об этом. Так же, как больной выздоравливает, знает об этом.
Разумного понимания может и не быть духовному, обретая духовную.
Да, здравый смысл может не понимать, что происходит.
Мы не основываемся на здравом смысле, трудно очень как-то даже начинать.
Мы применяем здравый смысл, но должны знать, что он, это не полный опыт. Мы применяем ум и чувства, и разум применяется все в сознании Кришны.
То есть, обретая какие-то духовные качества, мы избавляемся от разума каким-то образом?
От разума нельзя избавиться. Душа действует как разум в этом теле. И как чувство, и как ум. Но при этом сама она ни разум, ни чувство, ни ум материальные.
То есть, душа действует через разум?
Да.
То есть она как, каким-то образом обладает этими качествами?
Она может действовать как разум, как ум, да, как угодно.
То есть она проявляется через вот эти качества,
да, человечества? Как на, есть пример в Бхагаватам, луна в небе. И она отражается в воде, в топленом масле и на полированном мраморе. И эти отражения разные, по-разному луну отражают. Значит, луна как вода кажется в одном случае. Она как бы с качества воды накладывается на отражение. Или луна как топленое масло в дымке в такой, как топленое масло. Или луна в текстуре мрамора накладывается это качество. Но сама луна другая, чистая. Что-то такой пример дает свет.
Душа обладает уже качествами тела. Я хочу, я желаю, я могу.
Желание от души исходит. Само желание изначально исходит из души, из жизни.
То есть это есть нечто такое, от чего следует избавляться?
Нет. Нет, от желания нужно избавиться только от тех извращенных желаний, которые заставляют нас с телом связанным быть. Это извращенные лишние желания, которые не нужны человеку. Искусственно стимулированные искусственные желания.
А мы вот тоже здесь на после поговорили о искушенности. В сельском обществе нашем есть такое вот, ну, пока послушайте предложение: для искушенных нет греха. Как вот понимать вообще это?
Для искушенных что?
Нет греха.
Нет греха?
Да, насколько это все как-то правильно, нужно, все как понимать это.
Откуда это выражение?
Я сейчас не могу сказать себе, надо я знаю.
Для искушенных означает иметь в виду опыт. Нужно иметь опыт. Например, человек неискушенный, он входит в жизнь, ему там 15-16 лет. А есть человек искушенный, который имеет этот опыт. И искушенный так действовать не будет, как этот неискушенный. Верно? Он уже заранее знает, что произойдет. Он предвидит события. Это опыт.
Я неправильно понимала. Я думала так, что человек искушенный делает то же самое, что 16-летний, то есть... выводы он же другие делают или с какой-то другой целью.
Он не делает то, что делает 16-летний. Искушенный человек никогда не поступит таким образом. Он обрел опыт. Приобрел опыт. Животные остаются неискушенными всегда. Они не могут приобрести какой-то опыт положительный. И именно отличие человека в том, что он может приобрести какой-то трансцендентный положительный опыт. Вот тогда, когда он искушен, он уже к материальному существованию теряет интерес. Опыт и память получить об этом. Как Бхагаван говорит, что и одного мгновения достаточно такого опыта получить для человека. А дерево может тысячи лет стоять на месте и никакого опыта не получит. Трансцендентного, положительного нет. Это искушенные люди называются. Они могут осознать, потому что в жизни каждого человека, как выясняется, есть трансцендентный опыт. Но они этого не замечали никогда. Они не искушенные. Не развитый разум. Поэтому Прабхупада говорил, что они живут как животные. неосмысленно, они делают то, что от чего в этом страдании увеличиваются, и продолжают еще скорость увеличивают. То есть люди должны способны учиться.
Прабхупада говорит, когда джапу читаешь, слушаешь, если вы нормально, да? Приход мошенников, вот тебя, периодически, борьба.
Борьба с умом?
Борьба с умом.
Да, это практика, хорошо. Это хорошо.
Как духотворить?
Прабхупада сказал, как только вы начинаете повторять Хари Кришна, означает, что вы бросили вызов Майи. Он сказал это потом уже, позже. Сразу не об этом не говорил. Когда уже все стали повторять, он сказал, знаете что, вы уже бросили вызов Майи, все. Она уже напротив вас стоит, готовая сражаться с вами. И уже было поздно. Вызов уже бросили. Попались все. То есть Прабхупада нас вовлек в эту ситуацию. И теперь мы вынуждены просто что-то делать, сражаться. Потому что мы попали в эту ситуацию, мы вынуждены. Мы не знали, что такое майя, а теперь знаем, что такое майя. Нужно бороться с умом. Майя действует через ум. Столица ум-разум там. Майя находится у нас, непосредственно захватила все эти позиции. Именно там эта битва происходит внутри. Никто этого из нее не увидит, никто ему не поможет. Это как в самолете вы летите, все. Другому самолет не поможет. Тут должны самостоятельно стать сильным, обрести качество. Сами себе должны, тогда Бог помогает. Кто сам себе помогает, тому Бог и помогает. Тому сопутствует удача. За нас эту работу никто не сделает. Единственное, что важно понять, что в одиночку тут мы не выживем. Нужно быть вместе. Поэтому Прабхупада создал общество сознания Кришны. Иначе зачем он создавал его? Просто бы нашел бы там пару учеников, дал святое имя и все, и сказал, идите, воспевайте, станьте бабаджи, молитесь за мир. Он создал общество, чтобы даже слабые люди могли иметь возможность прогрессировать. Люди сейчас очень слабые становятся, слабее, чем в прошлое вот мое поколение молодежи было сильнее, решительнее. Мужская половина сейчас слабая, очень общество стало. Поэтому как никогда очень важно сейчас общество, община, где бы мы заботились друг о друге, служили вечновым. Иначе вера будет слабой. Вопросы. Абакан?
В книге «Последний экзамен» практически 90% наверное людей уходили от онкологии, тяжелая, длительная смерть. Хотя преданные идут такой жизни, которая должна физические болезни исключать. В чем смысл? Почему такие страдания в конце жизни?
Исключать болезнь?
Это
не сказано так, вы никогда не избежите болезней. Как можно при правильном образе жизни избегать болезней? Как это возможно? Кто это сказал?
Если я не ем мясо, тело здоровее, болезнь.
Это другой вопрос. Но от болезни вы не спасетесь. Никогда в этом нет. Нет, невозможно. Кто это сказал?
Не исключить. Ослабить, уменьшить.
От болезни нет гарантий. Болезни будут, как рождение и смерть, так и болезни, и старость тоже. Многие надеются, что станут вегетарианцами, соблюдая принципы, они не состарятся, или зубы у них не выпадут. Это глупости. Это материальное тело. Для всех одинаковый закон. Что-то придумываете? Вы идеализируете что-то.
Это же связано с мыслями, бывает, сверхмножек. И вот если как бы, преданного мысли лучше, то и меньше болезней.
Возможно, меньше болезней. Но не означает, что вы гарантированы от каких-то болезней. Потому что...
Там в книге преданные очень тяжело уходят.
Неправда.
Не
так? Конечно, нет.
Не, ну что рак?
Как раз в книге там описывается, как преданные уходят хорошо.
Хорошо,
ну рак. Ну рак? Так это же хорошо. Вы знаете, когда уйдете, вы готовитесь. Махараджа Парикшит знал за 7 дней свою смерть.
Ну там раки мучаются.
Ну а как? Как к Богу приблизиться? Да, они сжигают всю свою карму, но же они же обращаются к Кришне, но момент, сам момент смерти блаженный. Так в книге мы издали именно эту сторону, чтобы обратили внимание на эту сторону. Не бойтесь, пожалуйста, болезней и смерти. Поскольку вы боитесь, вы думаете, вот Хари Кришна пусть меня избавит от всего. Это страх. Поскольку вы боитесь старости, болезни и смерти. Вы думаете, задача Кришны сделать нашу жизнь приятной? Ой, вы жестоко ошибаетесь. Если вы так думаете, вы будете разочарованы даже в сознании Кришны какой-то. Если вы идеализируете все это, что это просто приятное времяпровождение, какое-то экстатическое блаженство непрерывное. Но возможно, если вы спустили свои кунтхи, вы можете в этом состоянии, как царь Ришабхадев, в блаженном состоянии, знаете, живя просто на улице без одежды, он был освобожденным. Или Шукадева Госвами. Но это просто нам показывает, что и жители духовного мира. Пока вы не понимаете духовной науки. Если вы думаете, что духовная наука нужна для оздоровления тела, и чтобы не чувствовать никакой боли, то вам не нужен духовный учитель. Вы не готовы. Вы должны уметь пройти с терпением и сохранять сознание Кришны. Нужно научиться терпению. Качество развивать нужно. Вот что важно. Сердце очистить. Вот что важно. И болезнь, если приходит, и это помогает ему очистить сердце, преданный принимает это. Потому что он хочет очистить свое сердце. Не идеализируйте сознание Кришны. Посмотрите на жизнь Шрилы Прабхупады. Это было легко, как вы думаете? То, что Прабхупада делал. Ну давайте мы с вами вместе взяты сделаем хотя бы несколько процентов, что Прабхупада сделал. Мы не сможем. То, что он один сделал. Вы думаете, это было легко? Да? В таком просто эйфории такой какой-то, на критическом трансе? Вы ошибаетесь. Прабхупада пишет, что духовная жизнь и материальная жизнь будут параллельно, пока есть материальное тело. Вы не избавляетесь от материального тела. Оно продолжает жить по законам материальной природы. Сколько у нас кармы, кто знает? Глупость материалистов, преданных, заключается в том, что они думают, что карма этой жизни только они пытаются понять. А Господь Читание говорит, что это маджанам бава магадава гинеропанам. То есть это нормальной жизни кармы осквернения. Я в этой жизни преданный, не должен болеть. А в прошлой жизни ты не знаешь, кем ты был. А в позапрошлой жизни ты не знаешь, кем ты был. Какие грехи совершал. Но в этой жизни я играл роль святого. Все, я осознался. Развивайте знания. Не будьте поверхностно сентиментальны. Иначе вы столкнетесь с неприятностями в духовной жизни. Вы будете просто разочарованы когда-то. Поскольку идеализируете процесс. Легкой жизни не будет. Однако, это одна сторона. Другая сторона, чем больше вы погружаетесь в сознание Кришны, тем больше вы не замечаете этих вещей. Махараджа Парикшит, когда его укусил такшак, он даже не заметил этого. А со стороны выглядело ужасно все. Если материалист скажет, это ужасная смерть. Ужасная. Сгорит заживо, боже мой. Страшно. Но что говорит сам Махараджа Парикшит? Он даже не заметил этого. Об этом говорит Кришна Бхагавадгите, матрас паршасту канту яже тошна сука дука да. Эти временные проблемы, счастья и несчастья будут повторяться, как зима и лето, Арджуна. Они не исчезнут. Не исчезнут. Они будут повторяться. Титикшасва, парата. Научись терпеть так, чтобы не замечать этого. Вот это и есть сознание Кришны. Вы не заметите этого просто. Но все события сбудутся. Судьба воплотится наша. То, что мы заслужили, смягчится, но воплотится. Но вы этого не заметите. Вот старые преданные, я разговариваю с ними это. Была перестройка в России, да, тяжело было, верно же? Трудно. А преданные помнят, думаете это? Вот сейчас спросите. Он скажет, да нет, было хорошо, даже лучше. Вообще не помнят никаких проблем, они не беспокоились никогда. Никакого страха не испытывали. Многие же ненавидящие вообще не понимали, что происходит в мире. Ели просад каждый день, пировали, танцевали. Проповедовали, все равно в празднике жили. Другие так и семью не завели, и тоже, как гуся вода. Материз давно бы уже умер в таком положении. Без гарантий, без денег, без трудовой книжки, без больничного листа. Я вас уверяю, у него был просто был бы нервный срыв. Он бы с ума сошел, а преданный даже этого не заметил. Вот это сознание Кришны.
Как можно с точки зрения, как следует с точки зрения сознания Кришны относиться к людям вне социальности, вне социума, к личам, там, тем, которые не имеют свой чем, побираются, лазят, не побираются, а источник пищи для них, мусорный парк. Как с точки зрения сознания Кришны следует к ним относиться? Следует ли с ними работать или есть смысл
очень хорошо просад им давать. Потом некоторые из них могут вырваться оттуда.
Да, ну как нам подходить?
Просад? Через просад видно будет. Насколько?
Есть ли смысл общаться, вступать в диалоги, что-то спорить, что-то им давать? Они тогда принимают реальный мир?
Просад. Просад, просад.
Ну, просад можно давать бесконечно долго. Они приходят, разные приходят.
Если вы видите, что, например, какой-то человек не готов сейчас быть преданным, то уделяйте ему немного внимания, а потом ждете. Он сам принимает решение. Ему нужно какой-то срок времени, чтобы он немножко осознал что-то, почувствовал притяжение. Есть пример, как, например, если вы кормите, раздаете пищу людям, и представьте, что вот сотни людей вас окружают, а вы раздаете пищу. В Индии хороший пример. И вы замечаете, что вот там люди в конце, не дождавшись своей очереди, уходят. Вы же не бросите все, не побежите за ними. Вы просто будете продолжать раздавать пищу. Придет время. Я имею опыт в некоторых городах преданные. Делали это, они кормили пищи, много бомжей приходило, а потом они стали помогать строить храм. Некоторые стали преданными. Хорошие преданные.
Через вот это общество есть смысл работать такими людьми.
Да, они могут делать что-то для Кришны, работать. И причем ничего не требуют. Там едят, ему их кровь, просад есть, они работают. Спасибо, помощь оказывают, потом они очищаются. Вот. Но мы ставили условия им, что когда они в храме стали, группа пришла в храм туда, место специально выделили, они там помогали по строительству. Но им поставили условия, что не пить, не курить здесь.
То есть все четыре принципа.
Да, четыре принципа. И несколько человек, они полностью стали соблюдать принципы, даже стали мантру повторять и стали преданными. Остальные потом ушли куда-то.
То есть наследственные какие-то насильственные действия нет смысла делать?
Ни с кем не возитесь. Не тратьте время. Но предлагайте. Всем, каждому предлагать можно.
Что
сказать
про рыбки? Лечение рыбки.
Лечите? Умеете?
Да.
Лечите?
Нормально. Потому что в православии это страшный грех.
Вы православные?
Нет.
Или вас их случили уже? Смотря как пользоваться знанием. Нет ничего плохого или хорошего, как пользоваться. Иногда я применяю для лечения. А иногда и нектар для убийства используют. Поэтому это вопрос, как человек использует это, сказать, ненамерениями. Рейки, я не знаю, откуда эта энергия точно. Есть разные мнения об этом. Есть мнение, что некоторые тонкие существа являются проводниками этого знания. Тонкие сущности. И в этом есть опасность, что они могут плату требовать за это. За свои услуги. Не бескорыстная энергия. Бескорыстная энергия только божественная. Вот в этом некоторый вид, некоторая опасность, что могут усиливаться материальные желания через эту практику. Но если вы принимаете как целительство, помогаете людям, это делают. Многие, я знаю. Пранотерапия, я просто не знаю, вот как в этой традиции, но пранотерапия, она есть в ведах. То, что называется рейки, в ведах пранотерапия, значит, что жизненная сила лечит людей. Используя их чакры, свои чакры, и как бы вот донорство такое. Прочищение там, все это исцеление, вид каналов. И некоторые очень могущие есть люди, которые могут лечить очень эффективно. И только рейки есть. Через молитву у кого-то открываются эти способности. Чудеса творят некоторые. Вот. Но там есть свои искушения у каждого. Это будет зависеть от того, как вы этим воспользуетесь.
Можете сказать немножко, как происходит очищение сердца? Если за счет страданий, то человек может ожесточиться, или страдания получает?
Ожесточиться от страданий? В смысле обвинять Бога? Людей и Бога, всех на свете обвинять. Да. Поэтому это называется испытание. Очищение сердца — это обязательно испытание. Потому что в процессе очищения сердца у нас будет обостряться выбор. Что же делать все-таки? Оставаться с Богом или уже не оставаться с Богом? Насколько глубоко будет наша вера развита в Него? Говорится, что люди, которые достигают совершенства, даже в момент смерти вспоминают Бога хорошими словами. Даже в момент смерти они благодарят его. Вот это сознание Кришны. Как говорил Будда, что Будде дадут яд, а из Будды зайдет только любовь. Вот это духовное сознание. Поэтому это испытание. Кто-то может не выдержать. Не принять. В смысле, выдержать-то может, но не принять это. Отойти в сторону. Поэтому, как правило, жизнь за жизнью, по крупицам человек приобретает духовное знание. Не сразу. Чаще всего не сразу. Ни в одной жизни. У нас больше шансов, потому что процесс радостный, счастливый. Песни, танцы, пиры. Вот это целый процесс у нас. И здесь больше шансов у нас в этой жизни осознать. Потому что пройти через трудности будет не так просто. Господь Читание дал это в духе большого наслаждения, этот процесс. Поэтому у нас больше шансов. Но вообще это трудно, это испытание, мы говорим. Не настраивайтесь на легкий путь. Это неправильно. Да. Да, всегда будет выбор, здесь или здесь. Два. С Богом оставаться или все же нет.
Ну хорошо. Желание наслаждаться святым именем. Что это такое? Что с ним делать? Что природа имеет?
Ждать экстаза?
Да.
Ну, со святым именем это неплохо наслаждаться. Естественно, все ждут экстаза. Посмотрите на лица. Все ждут экстаз. Если бы не было экстаза, никто сюда не пришел вообще. Или не обещали хотя бы. Экстаза не было, но обещали. Обещают, будет, как бы должен быть. Мы приходим за обещанным. Без экстаза никто. Дураков не найти. Но наслаждайтесь процессом сознания Кришны Прабхупады, говорит. А кто из Абакана? Поднимите руки. Ого, вас много. Много абаканцев. Так, сегодня у нас программа вечером. Во сколько? Пол седьмого. Приятно знать, как себя вести?
Не все.
Надо вести себя хорошо на программе, приятно. Все первые места для людей. Для людей, не для преданных. Преданные, они последние заходят, и то, что останется, могут занять в конце зала. Почтение не выражать на людях. Вот. Не улыбаться широко и громко не говорить «Хари Бол, Хари Кришна». Я понимаю, что даже если сказать, вы забудете. Потому что когда вы увидите кого-то, вы скажете «О!» И все равно забудете. Все странное в этом. Люди нормально, они так не общаются. Только счастья не испытывают, когда встречаются. Только приятные. Так, подпрыгивают. И люди шокируются иногда. Это программа для новых людей совсем. Более того, не просто новые люди, да придут. Интеллигенция, как правило, приходит на эти программы. Такая, знаете, гнилая интеллигенция называется. С большим ложным эго люди. То есть интеллектуальные, образованные. У них ложное эго такое же интеллектуальное, образованное. И им там очень важна вот эта мирская культура. Одежда. Одетесь прилично все на программу. Да, эмоций никаких у них не должно быть. Нужно так все сидеть вот так вот. Хари Кришна вслух громко не произносить, только мысленно. Ну станьте материалистами хотя бы на один вечер. Сложно что. Джапу читать нельзя, нет. В уме только. Я знаю, я понимаю, что кого-то сейчас нет, и он не услышит это, и все равно придет там и... Мы все равно покажемся на новой программе. Все равно кто-то приходит и громко на весь зал закричит «Хари Бол». Что-то или поклонится, не дай бог, где-нибудь. Там на улице, в лужу. Всякое бывает. Русских преданных боятся все. Все махараджи, что они кланяются прям в лужу. Значит, первое, не кланяться. И другим тоже передайте по парампаре. Не кланяться. Хари Кришна не повторять. В общем, все от хамы усвоите. Да, активно не проповедуют людям. Косвенно только. Но косвенно что-то дать вкусненькое, это можно. Это можно. Поздороваться можно. Очень приятно. Заходите вот в зал, выбирайте себе. Тут платная программа. Дорогие билеты.
Дороже, чем на
Косвенский. Зал на сколько мест?
320 мест. Должно хватить.
Да я думаю, не будет столько людей. Откуда столько в Абакане? Да, босиком не ходите, пожалуйста, по залу. Босиком. Только в обуви ходите, обутыми. Всякое было, поэтому я говорю. Было такое, что в фойе преданный кто-то мочился в цветы. И там можно было понять, конечно, почему это было, но люди не поняли. То есть мы не осуждаем этих преданных, там была проблема, потому что преданные не идут не на концерт, а они идут и больные туда, и с детьми, и с проблемами они идут туда. Поэтому там контингент другой. Много было интересных событий у нас в Сознании Кришны. Поэтому мы готовим преданных к нормальной публичной программе культурной. Хорошо. Сегодня Экадыш, все знают. Сегодня нужно повторить 64 гуру мантру, всем знаете. Иначе вам не простится это. Все, вопросов нет, закончим на этом. Спасибо большое. Что?
По поводу программы, там родители. У меня родители не знают, что практикую. Они как бы все время спрашивают меня, там чем я занимаюсь. Мясо мне, ну, как бы, такие отношения напряженные. Ну, как бы мама хочет узнать все-таки, чем я занимаюсь.
Ну да, вот на эти программы нужно приглашать людей, да?
Я просто не знаю, как она отреагирует, как мне вообще вестись.
Ну, это лекция. Приехал человек с другого города. Лекция, какие проблемы? Публичная для всех. Это не какая-то сектантская группа, которая закрывается, там что-то делает. Открытая программа, пожалуйста. Приглашайте всех.
Я лично советую тут старшие преданные, что лучше молчать, пока не рассказывать ничего. Ну, когда играть долго не могу уже.
Как я понял из опыта, родителям все равно чем вы занимаетесь. Лишь бы вы только были здоровы, счастливы, в материальном смысле слова. Чтобы у вас были деньги, семья, ну все остальное. Но так все равно. Чего не бояться, что это 15-летний подросток услышал Хари Кришна, побегал, попрыгал там, что-то почитал, послушал, все четкие. На шею повесил и убежал. Ни школы, ни семьи, ни института, ни родственников. Все, исчез.
Отрекся.
Да. Этого не боятся сильно. Только поэтому нас считают сектой, по этой причине. Да, можете сказать что-то о Бхагавад-гите хорошее. Не требуй ничего от родителей. Просто рассказывайте, информацию даете. Ну, конечно, секта. Все же едят мясо. Сейчас эта секта большой стала. Поэтому мы выглядим сектой. То, что раньше было нормой, сейчас сектантство. Сейчас нормы изменились в Кали-Югу. Все перевернулось с ног на голову. Нужно время родственникам, что они не имели этого опыта вегетарианства настоящего. Считают, что без мяса жить нельзя. И врачи об этом говорят, и ученые об этом говорят, представьте. И все это делали, и деды, и прадеды. И наши предки пятикантропы тоже. И тут вдруг раз и мясо не есть. Такой же умрете без мяса. Еще лобоканик там. Это их представление. Но время идет. Они наблюдают, верно же? Вот моя супруга тоже, помню, испугалась, когда пошла с дочерью, с маленькой, ей было 3 месяца. Или сколько-то уже больше, и нужно было добавлять какие-то добавки согласно врачам. Там уже яйцо добавляется потом позже. Бульоны какие-то там куриные. Не готовят к мясу детям, детей. А мы вегетарианцы. Я жена сказала, но мы не кормим мясом, рыбой, яйцами. Умрет. Умрет ваш ребенок, умрет. Ну, понятно, она испугалась, умрет ребенок. Но к врачам лучше не ходить. И что мы сделали? Тогда была семья преданных, там было 3 детей у них, такие все крепкие такие, полные такие, щеки такие, розовые такие, энергия, семья вегетарианцев. Мы специально поехали прямо с ребенком, с женой к ним. Они рассказали, что они с детства вот едят то-то, вот так нужно их кормить, вот так нужно готовить, говорит, все, никаких проблем, на примере просто показали. Она сразу успокоилась, и наша дочь никогда не ела мясо рыбы яиц вообще в жизни. Никогда. Это самый сильный аргумент для материста, когда я об этом говорю. Не даст никакие подробности.
Пример.
Пример самый лучший. Но здесь таких примеров нет. Нет примеров.
Что делать с ребенком, который есть мясо, в садика, до школы отдаешь, там же дают еду.
Договаривайтесь. Надо договариваться. С собой что-то давать. Можете сказать, что аллергия ребенка. Ну всякое говорят, приемные.
Дети там дружат, там, чтобы не сохранились, белая ворона не стала ребенок в группе.
из-за этого?
Ну, в каком-то смысле станет то, что есть зависть человеческая. Конечно, могут быть какие-то проблемы определенные. Вот, но мы дочь не отдавали в садик. Она в школе училась несколько лет у нас. Была гурукула, самостоятельное обучение. Она сама все выучилась сама, сама закончила высшее учебное заведение, поступила. Вообще в этом образовании никакого тоже смысла нет, так много времени тратить на эту ерунду. Слишком много времени изучают эту ерунду. А ее просто нужно вбивать голову долго. А изучить там несложно. То, что они преподают, там несложно изучить, ее просто вбивают голову. Они требуют, чтобы поняли так, как именно так, как мы хотим. Вот в этом вся проблема образования. Забивают интеллект. А там прочитать, изучить несложно. Да, поэтому, так сказать, если вы видите, если ребенок склонен к обучению, его не нужно этой системой пробивать. Она гораздо легче ребенок учится в спокойной атмосфере, вот, где нет этой конкуренции среди детей, где очень сложные отношения в школах, крайне неприятные вещи бывают в школах сейчас, конфликты очень сложные там у них, с учителями, друг с другом, там целый мир конкуренции и вражды даже. То есть там очень сложно выжить. И это образование, представьте себе. Лучше, когда ребенок учится вот в небольшой группке. Это частный лучший учитель, где хорошие отношения индивидуальные есть. Не это стадное массовое обучение, где одна программа на всех одинаковая. Это более современное образование, так скажем. Но диплом нужен, образование нужно. То есть аттестат нужен, и нужно усвоить программу. Но это не трудно, как выясняется на практике. Не нужно 10 лет или 11 лет. Там можно все выучить гораздо быстрее.
Хорошо, то есть лучше всего гурукула.
Да? Гурукула? Гурукула, но можете взять воскресную школу. Ничем не хуже гурукулы. Главное общение, атмосфера. Атмосфера. Человек может учиться только в определенной атмосфере. Школа — это не та атмосфера для обучения. Они там приобретают очень плохие качества в школе. Если в школе не удалось, то еще в институте закончат. Я вас уверяю. Современный институт — это хуже всего. Очное отделение именно. Там, где они общаются вместе с противоположным полом, живут в общежитиях. Я язык не повернется сказать, что это такое. Это называется образование современное. Вот в этом вся проблема сейчас общества, что людей не обучают должным образом. Их развращают быстро. Уже с пятого класса они получают опыт развращенной жизни. Если не раньше. Что вы хотите от института? И так далее. Поэтому мы воспитывали сами свою дочь, сами же ее обучали. Как-то устраивали, все это сделали. Гурукулу в одном месте. 6 лет училась в гурукуле. Потом через класс перепрыгивала. Искали подходящие школы. Был опыт школ немного. 11 класс она закончила. Ходила раз в неделю в школу. Договорились мы. И все, поступил в институт потом сама. Закончил институт. И все это ей сейчас не нужно себе. Как выясняется. Вот поэтому формальности соблюдайте. Программу должны знать дети, современную программу. Это важно. И аттестат должен быть. Образование должно быть. Но вы должны следить, где общается ребенок, как устроить общение. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai.